Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждаем проблемы гуманитарного образования в эпоху перманентной научно-технической революции. Недавняя кончина Гарольда Блума, самого, наверное, известного в Америке исследователя литературы, вызвала в серьезной прессе волну публикаций, далеко выходящих за жанровые границы скорбного некролога. Прежде всего, Гарольд Блум был рыцарем серьезного чтения. Когда-то в нашей
медленного чтения, если угодно.
Но я бы сказал, что важно то, что он отрицал всяческую попсу, как теперь говорят. Когда-то в нашей программе «Американский час» Блум свирепо высказался об этом в беседе с Ириной Савиновой. Вот короткий отрывок из той беседы, которая происходила уже много лет назад.
Можно ли объяснить желание читать с точки зрения врожденных задатков, воспитания или даже генетики?
Не думаю. Я был одним из пяти детей в семье. Они все не читали, а я читал. Всегда и везде, где мог. Я начал читать маленьким ребенком. Сам научился читать по-английски, потому что вокруг меня в тогдашнем Бронксе говорили только на идише. Ясно, что это не генетика. Но мы не знаем, как это объяснить. Очевидно одно. Некоторые люди читают, а некоторые нет.
Можно ли винить современную литературу в том, что снижается интерес к чтению?
Если говорить о Стивене Кинге или Гарри Поттере, причина одна. А если о романах Филиппа Рота, то совсем другая. Понятие «литература» употребляют по-разному. В основном имеют в виду литературу как что-то напечатанное и переплетенное в книгу. А для меня, профессора, преподающего 50 лет, художественная литература – это драма, это поэзия, это проза, отвечающая высшим эстетическим и интеллектуальным критериям. Если разговор идет о романах Даниэла Стиль, о второсортной литературе, я об этом говорить отказываюсь. Это все литература для мусорного ведра.
Гарольд Блум прославился книгой «Страх влияния» 1973 года. Она повлияла на чуть ли не все литературоведческие студии своего времени. В ней Блум прилагал Эдипов комплекс к писательскому эго. Каждый автор, говорил он, бунтует против предшественников в поисках свободы и оригинальности. Но сегодня чаще вспоминают другую его книгу «Западный канон» 1994 года. Чтобы понять природу этих споров, надо правильно поставить вопрос о том, зачем нужен канон как таковой. Словесность, как говорит знаменитый шекспировед Гринблат, наиболее совершенный способ сохранения передачи самого ценного в истории нашего опыта. Человек его полноценной, а не усеченной маскультом версии, должен знать и понимать, как жили другие. И вместе с аттестатом или дипломом каждый должен получать джентльменский набор литературных познаний, позволяющих хотя бы отличить, если не предпочитать, скороспелый боевик от вечных шедевров. Но для этого необходим канон национальной словесности. Отменить его не смогли ни теории постмодернизма, ни шантаж мультикультурализма. В Америке канон спасают не профессора, запуганные демагогами от академии, а студенты, которые хотят учиться, чтобы стать просвещенными джентльменами, а не политкорректными недоучками. Вот им, жаждущим подлинных знаний, и обращена книга Блума «Западный канон». Второй вопрос – что из этого получилось? Надо сказать, что у меня свои отношения с этой книгой, потому что я привез ее в Россию. И ее перевел сын моих близких друзей, сын замечательного переводчика Владимира Харитонова, который сам стал замечательным переводчиком, Дмитрий Харитонов. Он над этой книгой урчал, как над крученком. Он много лет над ней работал, он создал замечательные примечания, в которых он, между прочим, постоянно спорил с Гарольдом Блумом. И так эта книга стала вообще частью и русского литературоведения. Как вы относитесь к этому произведению?
Вы знаете, я сначала хочу нашим слушателям рассказать немножко о личности Блума, потому что она чрезвычайно колоритна. Ну, во-первых, его родители из России, что уже приятно. Во-вторых, дожил до очень преклонного возраста, 89 лет, причем он умер он 14 октября этого года, а последнюю лекцию в Йейле прочел 10 октября, то есть он практически до последнего дня действовал, и не то, что он там сидел где-то дома и что-то такое писал, а выходил студентов, с ними разговаривал. Причем первый его язык это был идиш. Это тот язык, на котором говорили в его еврейской семье. И в дальнейшем, скажем, он отличался совершенно фантастической, легендарной памятью. Вот я вам сказал, что он был апологетом медленного чтения. Это парадокс, потому что на самом деле он хвалился тем, что он может книгу в 400 страниц прочесть и усвоить за час.
Вы знаете, я это видел своими глазами, но только не у Блума, а у академика Вячеслава Васильевича Иванова, который на моих глазах прочитал мою книгу в 200 страниц. Я немножко опешил, потому что прочитал ее за полчаса. Я подумал, что это довольно обидно. Не может быть, что он прочитал. Он сказал, вы знаете, у вас 11 ошибок есть. Причем какие ошибки? Он говорит, нельзя говорить мегаполис, надо говорить мегалополис, потому что это греческие и латинские корни нельзя мешивать. То есть он внимательнейшим образом прочитал книгу за полчаса. Так я видал, как действует гений.
Такое качество, феноменальная вот эти физиология, феноменальная физиология Блума поражала всех всю жизнь. Он наизусть знал всего Шекспира. Он мог декламировать Шекспира любое произведение в любой момент. Он знал всего Уильяма Блейка, он знал всего Мильтона. Он знал наизусть Библию на древнееврейском языке. И так далее, и так далее. То есть, когда вот ты такое слышишь, то, конечно, ты поражаешься физиологическим способностям человека. Он себя сравнивал с Сэмюэлем Джонсоном сам, виднейшим...
лексикографом.
Да, и критиком английским 18 века. Он себя называл идишистским Сэмюэлем Джонсоном. Поскольку тот тоже был, как и Блум, толстым, таким корпулентным человеком, грандиозным эрудитом и отличался саркастичным таким тоном, тоже очень свойственным писанием Блума, потому что он пишет, на самом деле, весьма писал, весьма темпераментно.
И это ему ставит вину. Дело в том, что его книги отнюдь не являются хрестоматийными и такими уже, знаете, академическими, как они могли бы быть для человека, который являлся сам по себе университетом. Говорили, что в Йеле была кафедра Блума. Это он и был кафедрой.
Они эссеистичные по своей сущности,
да,
правда?
Да, да.
И вы знаете, не зря он, например, вот в этот свой канон, в своем этом каноне провозгласил главным французским писателем Монтэня, великого эссеиста. И он также говорил о том, что Фрейд велик, не как ученый, а как, прежде всего, эссеист. Он его рассматривал с этой точки зрения. То есть вот такая тоже парадоксальность мышления, исходящая из эссеистичности мышления Блума, она очень освежает. У меня дома стоит книга Блума «Гений», по-английски изданная, и толстый том. Там концепция, как раз общая концепция этой книги, неинтересна. Он связывает ее с Библией, с какими-то древнееврейскими символами. Ну, во-первых, производит впечатление то, что эта книга, которая в 2002 году появилась, он получил за нее аванс в 1 200 000 долларов, потому что несколько книг Блума были грандиозными бестселлерами, что тоже большая редкость. А во-вторых, в нее всегда можно заглянуть, чтобы посмотреть, а что он кратко, выпукло, ярко об Аристотеле, о Платоне, о Гомере, о Шекспире, о ком угодно, включая некоторое количество знакомых нам отечественных авторов. У него довольно длинный список вот в этом каноне российских авторов, которые он включил практически, в общем, все действительно значительное, что было создано не только в классической русской литературе, но и в русской литературе 20 века. Там
я
есть и
сказал.
Платонов, и Бабель, и даже Олеша.
Это все есть, но еще могло бы включить еще гораздо больше. И, конечно, все жалуются на то, что в канон вошли не те, и канон не такой.
Ну, это вечная история.
Вы знаете, у меня, конечно, с Блумом странные отношения. Дело в том, что я очень внимательно изучал его книгу о Шекспире. Он написал Шекспира нашего поколения. Вот есть такие книги. Как, кстати, и Джонсон в свое время, который больше всего прославился именно своими статьями о Шекспире. Тот самый Джонсон в 18 веке. Я думаю, что, подражая ему, Блум написал своего Шекспира. И я не только читал эту книгу, но я прослушал курс лекций его о Шекспире. И я не мог сказать, что я остался удовлетворенным. Как вы говорите, краткой и ясной сентенции, которая объясняла бы каждую пьесу и вскрывала глубину и суть вот этого, вот как Бердяев писал, например, когда мы всегда можно вырвать одну цитату, по которой вы можете понять, что происходит. У него мысли ветвились у Блума, и многие жаловались на то, что его петлистый стиль мешает понять, что он, собственно говоря, хочет сказать. И с Шекспиром тоже у меня какие-то претензии, хотя некоторые его идеи кажутся мне дерзкими и в то же время очень захватывающими. Ну, например, одна из последних его книг посвящена Макбету. И он развивает одну мысль о том, что почему, собственно говоря, жена Макбета, леди Макбет, была такой стервой? Почему она была такой злодейкой вообще? Что такого произошло, из-за чего она стала такой? Причем это никак не подтверждается текстом, но он уверяет, что она не смогла родить ребенка от Макбета, и поэтому она вот так ожесточилась. Да, да, да. Я не знаю, откуда он взял это и почему он это взял. Во всяком случае, с этим мотивом Макбет становится гораздо более понятным.
Ну, знаете, вот у него такие вот парадоксальные идеи, которые также и способствовали успеху его опусов. Вот, например, ему принадлежит идея, что Библия написана женщиной. Версавии он утверждает. И он тоже там анализирует это все.
Вот книга... Во времена эпохи Соломона, царя Соломона.
Книга об этом стала бестселлером, конечно, произвела скандал, что только поспособствовало ее успеху.
Надо сказать, что когда я готовился к этой передаче, я посмотрел, что пишут русские критики о Блуме, и нашел статью, рецензию на русское издание «Западного канона», и вдруг увидал, что Блум написал книжку, похожую на то, что написали Валли Геннис.
Да-да-да-да, я помню.
Родная речь.
Дмитрий Бавельский ее написал.
Надо сказать, что я несколько опешил от такого сравнения. Но он-то имел это в виду не как комплимент. Он хотел сказать, что такая же вот дерзкая, такая же наглая, и так же он все переворачивает.
Главное, чтобы было весело читать, правда ведь?
Нет, я считаю, что главное, чтобы... Любая критика, а он был самым знаменитым американским критиком, это уж точно, это без всяких сомнений. Я считаю, что любая критика нужна для того, чтобы мы могли понять лучше книгу. И для того, чтобы лучше понять книгу, нужны критические сентенции. И я не устаю повторять великую мысль Шкловского, который сказал, что человек питается не тем, что съел, а тем, что переварил. И критика – это фермент литературы, который позволяет переварить книгу. И Блум, конечно, помог переварить великую мировую литературу гораздо больше, чем кто бы то ни было. Особенно в нашу эпоху, потому что он был страшным врагом и мультикультурализма, который он считал просто чумой современного образования, и всех идеологических порывов, начиная с марксизма. Он считал, что все это убивает литературу, только эстетические ценности, только это его волновало. И он с ужасом наблюдал, как теряется интерес к великим гениям. И он сказал, что, может быть, вскоре произойдет упадок образования, и классическую литературу, в первую очередь Шекспира, которого он боготворил, это был его бог, будут изучать так же, как изучают латынь и греческий, то есть отдельные чудаки. Но, к счастью, это не случилось, и я думаю, что в основном потому, что Блум был такой. Он был один из тех, кто защищал, как я сказал, он был рыцарем чтения, и он защищал честь великих авторов.
Последний рыцарь канона, так мы можем сказать о Блуме.
Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждаем проблему гуманитарного образования в эпоху перманентной научно-технической революции. Подхватывая нашу тему о проблемах нынешнего гуманитарного образования, я хочу вспомнить недавнюю статью в крайне деловой, это тут важно отметить, американской газете Wall Street Journal. Ее автор, Уильям МакГерн, пишет, что студенты, выбравшие карьеру в гуманитарной области, зарабатывают в два раза меньше, чем те, кто изучал точные науки – физику, математику, инженерное ремесло. Однако это не значит, что работодатели не заинтересованы в специалистах с гуманитарным образованием. Напротив, современный бизнес ценит качества, которые воспитываются мягкими науками. Это критическое мышление, богатые коммуникативные навыки, умение общаться, искусство тонких суждений, умение ясно выражаться на письме, общая интеллигентность, эмпатия, которую вы любите вспоминать, способность работать в группе и уважать чужое мнение, а главное – умение постоянно учиться. Вопрос в том, как учат гуманитарным дисциплинам. И вот тут-то мы вспоминаем Блума. Благодаря успехам, в кавычках, мультикультурализма, пишет наш автор, 48 из 52 колледжей, современных американских лучших колледжей, позволяют абитуриентам получить диплом по литературоведению без спецкурса по Шекспиру. Это то же самое, как если бы наши филологи не учили бы Пушкина. И тут начинается странный вопрос. С одной стороны, гуманитарии, оказывается, нужны. С другой стороны, те гуманитарии, которых выпускают американские университеты, не являются гуманитариями, потому что получили большое распространение так называемые курсы Микки Мауса. В том числе, действительно, это курсы, которые исследуют
Микки Мауса. Да.
Не только Майкла Джексона, например, да. И многое-многое другое, всякие попсовые артефакты, которые заменяют Шекспира, Пушкина. Вы знаете, я сам-то свидетель тому, как это происходит, потому что мой сын заканчивал Нью-Йоркский университет. У него была главная специальность – это Франция, французский язык, французская литература. И вот он изучал франкофонскую литературу. Что это значит? Это литература, написанная на французском языке, но не во Франции. Окей,
в Сенегале, например.
Совершенно верно. Сэмбен Усман был такой сенегальский писатель. Все это хорошо, но при этом Мольера они не изучали. И я вообще с ужасом смотрел на эту программу.
Леополь Сенго, резидент Сенегала, писал стихи по-французски.
Совершенно верно. Представим себе, как это выглядит. Гаитянские деятели культуры. Как выглядит история литературы, в которой есть африканские или карибские авторы, но нету парижских авторов. И, по-моему, это, конечно, ужасно. И в связи с этим, вы знаете, я только что был в Техасе и выступал в нескольких техасских университетах, где я обнаружил, что в Техасе, например, есть университет в городе Station College или College Station. Это город, где находится самый большой кампус в мире. Там учатся 70 тысяч студентов. Это что-то невероятное. И там было очень много наших соотечественников, которые преподавали физику, математику, инженерные предметы, вот всякие такие. Потому что, надо сказать, что русские дипломы, советские дипломы, физика очень высоко ценятся. Хорошие институты легко найти работу у себя на Западе. Я их спросил: слушайте, а как вы вот учите своих студентов тому, что когда они выучатся, это будет поздно уже, это все будет неважно. Потому что это будет совершенно другая техника, перманентная научно-техническая революция. Все, что мы учим сегодня, завтра отменяет новые открытия. Они говорят, так и плохо, потому что, как считается, человек, который получил диплом сегодня, за его рабочую жизнь придется 7 раз переучиваться. То есть непонятно, чему учить. Мой отец был, например, занимался радио, ламповыми приемниками. Кому нужно такое образование сегодня? И мы знаем, что Стив Джобс, например, чему он учился? Он учился 1 семестр. Знаете, какой предмет он изучал? Каллиграфию. Оказалось, что именно она ему помогла, потому что это он придумал тот самый шрифт, которым пользуются все владельцы компьютеров Apple. То есть совершенно непонятно, чему учиться. И в этой ситуации гуманитарные специальности, они помогают другому. Они не дают профессию, они дают образование. И в этом отношении польза от них очевидна, а вред сомнителен.
Да, это совершенно верно. И я только добавлю в качестве комментария относительно зарплат. Вот то, что вы сказали о том, что технари, вот условно говоря, зарабатывают вдвое больше, чем, условно, опять-таки говоря, гуманитарий. Потому что это довольно широкие понятия и с одной, и с другой стороны. Так вот, есть другое исследование, которое пришло к выводу, что да, первая работа у технарей оплачивается действительно вдвое больше, чем первая же работа у гуманитария. Опять, потому что гуманитарная, там и экономика, там и юридическое образование.
Ну, положим, юридическое образование – это другое дело, потому что там таки зарабатывают. Но социальные науки, история, философия – вот гуманитарные.
Все-таки, Саша, выясняется, что к 40 годам эти зарплаты уравниваются, а иногда вот у этих условных гуманитариев даже превосходят зарплату технарей. Именно в силу тех причин, которые вы упомянули. Потому что технари, только что получившие образование, молодые ребята, они обладают теми знаниями, которые в данный момент нужны. Но уже через 10 лет оказывается, что им надо переучиваться. В то время как люди, которые получили вот это, условно говоря, вот это гуманитарное образование, они получают какие-то более общие навыки, которые помогают им барахтаться, лавировать вот в этом житейском море с гораздо большим успехом и оказываться более востребованными, чем те, кто получили вот это сегодняшнее техническое образование. Потому что техническое образование, как вы справедливо указали, оно в сегодняшней, опять-таки, ситуации меняется буквально каждые 10 лет радикальным образом. Потому что 10 лет назад люди выучили, во-первых, все поменялось, а во-вторых, пришло другое молодое поколение, которое только что получила вот это более актуальное техническое образование. И, конечно же, им оказывается предпочтение.
И это, конечно, постоянный страх. Билл Гейтс говорил, что самое страшное – это то, что где-то в каком-то гараже сидит молодой Билл Гейтс и делает то, что делал я, когда был мальчиком. И действительно, ведь вся современная экономика, весь мир современный создан этими мальчиками в гаражах, а не в университетах. И Google наш, и кто угодно, потому что именно То, чему не учили в университете, стало самым важным. Когда появилась компьютерная революция, ее делали люди, которые были совсем не похожи на профессоров. Они, скорее, были похожи на хиппи. Это была совершенно другая порода, такие министрели, которые путешествовали с гитарой и компьютером под мышкой. Что придет им на смену, мы еще не знаем. И в этом заключается весь фокус образования, потому что мы не знаем, чему учить. Меня, надо сказать, это всегда поражало, когда я учился еще в школе. Все время думал, что кому нужны таблицы Брадиса? Вот кому нужна тригонометрия, кроме артиллеристов? Ну вот как она мне поможет в жизни? Я знаю, что когда я это говорю, то на меня ополчаются все технари, потому что это вечный спор физиков и лириков. И они говорят, что если человек не умеет решать квадратное уравнение, то он не человек. А я как-то так к этому не отношусь. Но с другой стороны, я помню, что в нашей школе те дисциплины, которые помогли бы мне жить сегодня, которые сделали бы мою жизнь гораздо богаче, гораздо умнее, гораздо красивее, они точно были в загоне. Ну, например, музыка. Помнишь, у нас было уроки пения, на котором мы говорили, что музыка должна идти от звукоподражания. Я до сих пор карнавал животных ненавижу, потому что в первом классе там учили, что это настоящая музыка, а не абстрактные какие-то завывания симфоний. И гуманитарное знание, оно каким-то образом влияет на человека, делает его богаче во всех отношениях. Был такой знаменитый античник Фадей Зелинский в дореволюционные времена. И он был сторонником, вот он тоже был рыцарем, только он был рыцарем классических языков. И он говорил, что должен знать человек, если он хочет быть, например, министром. Он же не знает, каким министром он будет. Финансовый, или промышленности, или экономики. Каким он должен быть министром? Он должен знать греческий и латынь. Честно говоря, логика это мне не очень понятна. Но вспомним, что в Оксфорде изучали как раз вот эти будущие правители мира, будущие хозяева империи, изучали классические языки. Как это помогало им управлять империей, я не представляю. Но, тем не менее, эти люди, которые приезжали в Индию, у них было в подчинении, скажем, 1 000 000 человек. И они знали древний греческий язык и латынь. И каким-то образом они справлялись с этими
назначениями,
с этой жуткой профессией вместо административных наук. И я думаю, что все дело в том, что гуманитарные науки, они каким-то образом влияют на наши извилины и делают нас действительно больше людьми, чем мы есть. И вспомним, что никогда образование, никогда университет не был именно университет, не технические специальности, а именно университет, он никогда не был инструментом для получения профессии, он был инструментом для получения высшего образования, во всех отношениях высшего. То есть человек становился выше, чем он был. Так было в самом начале, еще в Академии Платона, когда, разговаривая со своим студентом, преподаватель, профессор, ученый передавал ему знания, как написано у Платона, как вино перетекает из одного бокала в другой по шерстяной нитке. Вот этот образ мне очень нравится. И вот это вот гуманитарное образование, оно по-прежнему важно. Только мы этого не знаем и не ценим, потому что мы перестали, как мне кажется, особенно в Америке это заметно, перестали понимать, что входит в состав этого образования. И вот тут-то канон, вроде канона Блума, по-моему, незаменим. Соломон, а как вы относитесь к канону? Ведь канон не существует не только в литературе, но и, скажем, в музыке.
Знаете, канон для меня – это одна из моих любимых и самых важных для меня проблем. И причем заинтересовался я проблемой канона именно когда приехал в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк, именно потому, что заметьте, канон нам в России, в Советском Союзе, давался как нечто абсолютно незыблемое. Не было даже такого слова «канон». Нам просто вручалась обойма имен, которые обсуждению не подлежали. И все это исходило, знаете, из знаменитой работы Сталина «Великая Отечественная война», где он поделил всю русскую культуру на таких двойняшек со свойственным таким катехизисным мышлением. И там все начиналось вот так – с Плеханова, по непонятной, кстати, не причине, и Ленина. Далее следовали Белинский и Чернышевский. Далее следовал Пушкин и Толстой, Горький и Чехов, Суриков и Репин, Глинка и Чайковский. И по этому поводу взять Римского-Корсакова, это мне рассказывал Дмитрий Дмитриевич Шостакович, впал в дикое отчаяние, почему Римский-Корсаков не попал в эту двойняшку. То есть вот такими вот парами все это давалось и не подлежало никакому обсуждению, и мы все понимали, да, Белинский и Чернышевский.
Но вы знаете, на самом деле школьный канон, как мы все учили, восходит еще к дореволюционным временам. У меня есть Овсяника Куликовского «История русской литературы», и она, в общем, повторяет курс, любой школьный курс нашего времени. Это еще из гимназии идет, от, скажем, Пушкина до Чехова. Вот это вот наш канон классической литературы, с которым я в сущности согласен. Там, может быть, не хватает кого-то, но дай бог, чтобы уцелели те, кто есть. Другое дело, что нет никакого канона 20 века. И вы знаете мою точку зрения. Я считаю, что никакого канона быть не может, пока Сталин является опытным менеджером, а не убийцем и тираном. И вот до тех пор, пока идут споры о Сталине, то нельзя создать и канон литературы. Не только литературы, и в живописи, чем угодно. Нельзя создать непротиворечивую картину культуры 20 века. И поэтому канон тут невозможен. Соломон, а как обстоит дело в музыке с этим?
Музыки, опять-таки, приехавши сюда, я увидел, что канон беспрестанно меняется. Тут вот на моей памяти, я живу 40 с лишним лет в Нью-Йорке, позиция Стравинского в этом каноне музыки 20 века менялась, наверное, как минимум раз 10, может быть, 15. То есть то его, условно говоря, то, что можно назвать акцией, ну как еще иначе, если вообразить это все как некую такую биржевую игру, то его акции поднимались, то опускались, то его репутация шла вверх, то вниз. В данный момент я могу сказать, что репутация Стравинского по сравнению, скажем, с репутацией Шостаковича, как я наблюдал канон, когда я приехал сюда, Стравинский царил. Он был композитором номер один 20 века. Шостакович в лучшем случае где-то, может быть, входил в первую десятку. На моих глазах за 40 последних лет Шостакович поднялся и претендует очень серьезно на номер один в этом списке, а Стравинский несколько так опустился. Это происходит неминуемо.
А в 19 веке?
В 19 веке, я думаю, такой канон, если вот отбирать считанное количество имен вообще, да, то это будут, условно говоря, во всяком случае, в моей интерпретации, это будет Бах, это будет Моцарт, Бетховен и Брамс. Я бы на этом бы, на самом деле, такой безусловный канон заканчивал бы. Ну, дальше, я знаю, люди добавляют Малера, Брукнера и уже то, что мы можем отнести к музыке авангарда, да. А тут, я считаю, канон далеко еще не устоялся, хотя есть попытки его, так сказать, закрепить и сделать железобетонным. Нет, никогда этого не произойдет.
Вы знаете, это любопытно, потому что канон, конечно, мигрирует. И вот тот же Блум – хороший пример для наших разговоров о каноне, потому что, когда он пришел в Академию, то царил взгляды Элиота на поэзию, который считал, что главное – это поэзия английских метафизиков. Это 17 век, это Джон Донн, это поэзия религиозная, и, как Блум сказал, католическая, а не еврейская. Он сказал, что я, как еврей, был против этого. И он восстановил положение романтиков в каноне, потому что Элиот романтиков призывал и всяких Вордсворта считал недостойным Академии. Блум, во всяком случае, поменял, во всяком случае, изящно сумел сдвинуть канон в эту сторону. И вы знаете, вот эта вот борьба за место в каноне, она сама по себе чрезвычайно увлекательна, интересна, азартна. Все это замечательно. Но главное, чтобы был канон. Самое страшное, когда его нет вообще.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждали проблемы гуманитарного образования в эпоху перманентной научно-технической революции. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.